Кто все эти люди, что они тут делают? Да, конечно. А, давай. А с микрофоном или без?
Это не секретно.
Это не секретно. Да.
Я хотел попросить тебя рекламировать мой спецкурс, который начинается в следующей неделе, будет здесь же сразу после тебя.
О, что за спецкурс?
Введение в информационный поиск. Грубо говоря,
так елки, прорекламируй сам лучше.
А, ну условно не дашь?
Ну-ка, нет, лучше вначале. Пока не все, а то они сейчас начнут разбегаться. А у меня к тебе, кстати, есть вопрос, ну, потом. Да. Так, господа, вот у нас Леонид хотел маленькую... Ёлк по РСТ. Маленькую рекламу.
Да ты большой, ёлк по РСТ.
Нет, маленькую рекламу устроить своему курсу. Устраивайте, Леонид.
Все здравствуйте. Меня зовут Леонид Дмитриев. И начиная со следующей недели, сразу после лекции по администрированию Linux, сразу же в этой аудитории будет мой спецкурс по введению в информационный поиск. Это совсем на пальцах, как устроен внутренности Google, Яндекса и всех прочих подобных систем. You are welcome.
Господа, если нас так много, неужели ни одной доброй... Да, ни одной доброй души не найдется, которая может вот привести это в порядок. Расскажите мне, пожалуйста, здесь присутствующие, где вы были в прошлый раз? Откуда вы узнали? Понятно. А сейчас объявления висят на этих самых, на расписаниях. Понял. Спасибо большое тем, кто развесил объявления. Вот. Слушайте, я вместо того, чтобы посмотреть информацию на сайте, на собственном, разговаривал с пользователями. У меня вопрос. Появился ли конспект на Вики? В выходных его не было. Появился?
Какой?
Конспект.
Какой?
Ну, какой-то. Какой-то. Хорошо. Excel конспект. Понятно. Дельта. Нет, Дельта. Эпсилон. Дельта-то она сама делает. Это же Вики. Хорошо. Значит, тогда всем еще раз здравствуйте. Я... В прошлый раз сказал, на мой взгляд, две важные вещи, поскольку народу было человек в 10 меньше, в 5, но неважно. Я, наверное, эту важную вещь повторю, чтобы и самому вспомнить важную. Дело вот в чем. Утверждение номер один. Невозможно читать теоретический курс по системному администрированию. Даже теоретический курс по программированию, как это не смешно, это более осмысленная вещь. Вот. Теоретический курс по администрированию, это, не знаю. Это как теоретический курс по прыжку с парашютом. Да, вот. Ага. Кто сказал, что... Нет, это они, вы не ошиблись, только вот садиться некуда. Кто сказал, что здесь достаточно мест? А какую аудиторию мы можем занять? Посчитайте там тоже народ. Значит, большая просьба еду и питье прятать ото всех, потому что будет очень... Ну, если кто-то из нас... Ну, короче, если вы хотите, чтобы устроилась драка за еду... Но вы не хотите, я знаю. Да, значит... Важная вещь первая. Трудно себе вообразить что-то более бессмысленное в практическом плане, как теоретический курс по системному администрированию. По этой причине я не вполне уверен в большой осмысленности того, что я буду говорить вот, на этих лекциях, но что поделать. Утверждение номер два. По большей части... Мне бы хотелось вот эти наши разговоры посвятить не столько той самой несуществующей теории системного администрирования, сколько развенчанию всевозможных мифов с этим связанных, всяких убеждений таких, вот, чтобы было понятно, что на самом деле это процесс такой не вполне нигде не плотный, он такой вот неопределимый. Вот. Утверждение номер три. Я бы хотел, чтобы... Да.
524-я свобода, 526-й Вехоров, с которым...
Столько же.
Больше. Сейчас я хотела как раз посчитать, сколько здесь.
49.
Там 20 парт по 2 и средний ряд. Ну, то есть там больше. Сейчас я выгоню.
Понимаете, вот вы сидите, а потом еще кто-нибудь придет. Они уже приходят, заглядывают, решают, что это не их, и уходят. Хотя... Ладно, давайте так. Если в следующий раз придет еще больше народа, тогда мы перейдем. А если еще меньше народа придет, тогда мы не будем переходить. На чем я остановился? На том, что эта вещь практическая, и что по большей части я... Ну, мне бы хотелось не столько разводить теорию, сколько рассказывать о том, что вот, попытаться осветить всю область, да, вот показать, что не только в этом дело. Елена, давайте вот что сделаем. Пока мы никуда не уходим, вот, если в следующий раз набежит еще больше народу, то мы однозначно отсюда. Да, спасибо. Вот, для этой цели... Я призадумался над тем, что вообще падает на плечи человека, которого назвали системным администратором, назначили. Вот. И составил такую очень приблизительную табличку. Вот. Я дал еще супер определение в прошлый раз. Кто его помнит? Я забыл. Системного администрирования. Мега. Человек машинных комплексов. Совершенно справедливо. О, точно. Можно одного комплекса, потому что комплекс это уже несколько систем, да? Значит, обеспечение эффективной работы человека машинного комплекса. Вот. Из этого мегаопределения я сделал два вывода, да, сразу. Первое. Системное администрирование это сфера обслуживания. Это надо очень хорошо понимать, будучи системным администратором. Да? При всех различиях там, в интеллекте, в полученном образовании, в самомнении, не знаю в чем, в длине носа, при всех различиях тех людей, которые решают свои боевые задачи, и тех людей, которые обеспечивают решение боевых задач, да, правда на стороне первых в том смысле, что задачи должны быть решены, да? Задачи должны решаться. Поэтому это накладывает разную специфику вот на всю область деятельности человека, именуемого системным администратором, да? Потому что его задача сделать так, чтобы другие задачи решались. Никаких своих собственных внутренних задач. Да? Вот задача системного администратора не стоит сделать так, чтобы задачи системного администратора хорошо решались. Ну вот, это может быть только внутренней его устремленности такой. Да? Основная его задача сделать так, чтобы решались чужие задачи, хорошо и эффективно. Вот. Ему, может быть, лучше знать, как это эффективно. Да? Может, пользователь плохо знает, что такое эффективно, а администратор хорошо знает, что такое эффективно. В этом его, так сказать, надо еще убедить пользователя. Но вот здесь надо как раз производить некий раздел. Да? Это сфера обслуживания. И второе, когда мы говорим о обеспечении эффективного, кстати, обеспечение, по-русски это обеспечение, корень, печь, да, обеспечение эффективного взаимодействия, эффективной работы человека машинных комплексов, мы говорим именно о комплексах. В принципе, системный администратор, как администратор, появляется тогда, когда не только черный ящик гудит и потрескивает, а еще вокруг этого черного ящика, значит, собираются в кружок люди, да, и начинают там хороводы водить. Вот. Вот когда есть машина, и человек вокруг нее, есть повод системного администрирования. Ежели есть только машина, там немножко все по-другому. Там такой вот техобслуживатель такой специальный ездит, там, значит, смазку меняет, да, там, возможно, это более сложная задача, чем смазку менять. Но это такое вот, ну, в общем, этого человека можно тоже заменить на машину, такой робот, который ездит и чинит роботов. Вот. А вот когда речь заходит о том, что у нас есть человеко-машинные системы, да, комплексы многомашинные, без человека, который вот обеспечивает работу, все это безобразие обойтись нельзя, вот там появляется системный администратор. Вот. Ну и наконец, исходя из этого мегаопределения, я попробовал представить себе, а какие же вообще говоря роды деятельности, какие вот, направления могут быть при работе человека по имени системный администратор. Вот. И я их очень огрубляю, так сказать, совсем вот в, по большому счету, вывел три. Мы можем рассматривать системного администратора как человека, который общается, собственно, с людьми, да, люди. Мы можем рассматривать системного администратора как человека, который общается с, ну, чем-то не связанным с компьютерами, да, занимается всякой инфраструктурой, протягивает провода, там, не знаю, закупает сервера, да. То есть речь, ну, то там инфраструктура, напишу слово инфраструктура. Я в прошлый раз тоже инфраструктура. И мы, наконец, можем рассматривать системного администратора как человека, который, собственно, занимается программным обеспечением и операционными системами. Вот. Все три этих направления очень важны. Вот. Я бы даже сказал, в особенности первое, но тут есть разные мнения. Нет, все три важны. У вороны две ноги, в особенности левая. Но вот все три направления равно важны, в особенности первое. Вот. Почему я ввожу это деление? В первую очередь потому, что чтобы развенчать, для того, чтобы развенчать один очень распространенный миф, сводящийся к представлению о системном администраторе как о человеке, который возится с операционкой и что-то с ней такое вот ее настраивает. Вот ее она настраивает, настраивает, всем от этого становится все лучше и лучше. Вот. Она работает, эта операционка, все лучше и лучше, у нее там офтайм совершенно жуткий. И это самое главное в работе системного администратора. Вот неправда. Вот. Напоминаю, основная ваша цель как администратора сделать так, чтобы пользовательские задачи эффективно решались. Все. Да, так вот, если ваша задача стоит в том, чтобы сделать, если для решения задачи эффективного выполнения, эффективного решения пользовательских задач, вам нужно, чтобы ваша операционка работала очень, очень четко и у него был большой-большой uptime, ну это очень хорошо, да, значит, ваши устремления совпадают с пользовательскими. Вот, и по всем трем направлениям я хочу чего-нибудь рассказать, вот сегодня я попробую рассказать по первому. Опять-таки, очень жестко огрубляя, я не претендую на то, что я вообще описываю какой-то workflow. Да? Я в данном случае описываю исключительно некую сетку проблем, каждая из которых должна быть решена. Очень огрубляя, можно работы по системному администрированию по каждому из этапов, по каждому, вернее, из направлений, поделить еще на три этапа. Условно говоря, это этап планирования, это этап внедрения, и это этап сопровождения. Опять-таки, сделано это для того, в первую очередь, чтобы развенчать очередной миф, заключающийся в следующем, что системный администратор, и в данном случае не только он, вообще системщик, да, человек, который занимается, там, системный интегратор, допустим, да, который занимается вот этой частью, да, в общем, сильно. Это такой человек, который принимает участие только в одном из этих этапов. Да? Вот, допустим, внедренец – это такой человек, который вот приходит куда-то, там все внедряет и уходит оттуда. Да? Все. А там все внедрилось, а он ушел. Да? Или системный администратор – это такой товарищ, который только вот занимается нажиманием на кнопки там в правильном месте, да, а вот за вот это все он не отвечает. Он говорит, вот вы мне скажите там поставить веб-сервер, я поставлю веб-сервер. Вот. А не скажете поставить веб-сервер, ну я не буду это делать. Ну вот, да. Вот. Вот получается такая сетка из 9 окошек. В принципе, как это было замечено, по-моему, я ее транспонировал с прошлого раза, еще и переставил строки в матрице. Ну, мне кажется, да. Она еще отрицательная, да, там две строки переставлены. То есть она как бы. Ну вот я говорю, я сначала ее транспонировал. Ну, я не зря говорю о том, что их 9. Хотя нет, там последовательность важна. Вот здесь вот важна последовательность. Здесь я столбцов я не переставлял. Вот, значит, так вот, ничуть не претендуя на workflow вот в этом плане, да, я все-таки настаиваю на том, что все 9 элементов этой таблички должны быть как-нибудь заполнены. Это не означает, что можно встать в позу и рассказать про каждый элемент в отдельности. Да? Вот, допустим, вот стою в позу и рассказываю, как внедрять людские отношения. Вот. Да. Но, тем не менее, как я попробую сегодня, если у меня получится рассказать, без этого все равно никак. Вот. Эта матрица, она может быть наложена на несколько различных видов деятельности, которые сводятся к понятию там, системный администратор, системщик, интегратор и так далее. Да? Во-первых, это классическое системное администрирование, то есть, условно говоря, человек при машинном комплексе, который обеспечивает этого комплекса эффективную работу, так сказать, периодически на него сваливаются всякие пользовательские задачи, которые в данный момент этим комплексом не решаются, должны решаться, и его администратора задача стоит как раз в том, чтобы они там взяли и зарешались. Вот. Другая сторона дела – это как раз внедренческий процесс, то есть, условно говоря, люди, которые приходят к клиенту, ставят ему его задачу, потому что мы знаем, что не бывает клиентов, которые умеют себе задачу поставить, ну не бывает, вот. А те, которые это делают, лучше бы они этого не делали. Да, потому что, как правило, клиенты ставят задачу в терминах решения. Теперь клиент говорит, я хочу, чтобы у меня там, не знаю, стоял SharePoint, точка. Что такое SharePoint, он себе плохо представляет. Какие задачи он с помощью его решать хочет, он еще менее... Он думает, что вот от этого у него все будет работать. Вот. Вот. Ну, понятно, что задача не состоит в установке SharePoint, ну, как правило, да, только если вы, конечно, не человек, который действует вот по последнему столбцу исключительно, да, сказали поставить, я поставлю. Вот. Возвращаясь, да, я, может быть, устрою отдельный разговор про внедренческий процесс, призову каких-нибудь внедренцев, и мы про это дело поговорим отдельно. Вот. Но, повторяю, вот эта матрица, она накрывает также и работу внедренца, который сначала ставит пользователю задачу, потом планирует ее решение, потом делает стенд, потом этот стенд внедряет, потом его сопровождает, по крайней мере, в том смысле, что стенд-то он делал, значит, кто-то должен понимать, как он работает. Вот. Она же, так или иначе, накладывается на циклические процессы, то, что называется, как-то в прошлый раз мы это назвали, про сервисы, которые постоянно функционируют. Ну, понимаете, на сегодняшний день есть куча таких точек, где нету вот этого строгого этапа. Вот мы что-то придумали, мы это запланировали, так сказать, расписали, потом мы, значит, сделали стенд, потом мы стенд сдали в бой, и этот, так сказать, он начал работать в боевом режиме. Да? Сейчас так, по большому счету, в такой форме живут только, ну не знаю, там какие-то сайты-визитки. Вот. А больше никто. На самом деле существует некий такой цикл. У вас есть постоянный приток неких пользовательских задач, которые надо постоянно решать. И в зависимости от того, да, вот перемещаться по этой сетке непрерывно. Более того, если у вас ваш род деятельности, там, не знаю, как в каком-нибудь Гугле или Яндексе или где-то еще, имеем Легион, ну, по крайней мере, более мелким, если вы продаете услуги, то у вас нет такого вообще понятия, как вот чего-то не было, потом вы это внедрили, что-то появилось. У вас есть работающий сервис, который постоянно обновляется. В нем постоянно появляются какие-то фичи, в нем постоянно что-то изменяется, он постоянно переезжает там с одной кодовой базы на другую, еще что-то. Да? То есть вместо того, чтобы действовать по, так сказать, вот, поэтапно, все эти этапы они как бы происходят параллельно. Да? Типичный пример организации такой вот организации труда – это когда у вас есть постоянно действующий сервис и, условно говоря, три площадки. Площадка девелопментская, площадка тестированная, тестирование. Площадка боевая, продакшн. Вот. И, собственно, вот это смотрит наружу к пользователям, да? Вот это совершает вот такие вот, ну, фичи, которые есть. И в какой-то момент, а может быть и так, да, может быть и так. Вот. То есть что-то внедрили, потом вынедрили обратно. Вот. То есть такой, опять-таки, самый простой пример, когда у вас идет некий непрерывный сервис, который невозможно вот так вот просто выбросить и внедрить, и как бы вместо него развернуть новое. То, как правило, бывает так. Вот здесь трудятся программисты, вот здесь вот трудится отдел эксплуатации, который пытается ввести в бой новую фичу, да, а вот здесь трудится отдел эксплуатации, который, собственно, занимается жесткой эксплуатацией, там, отвечает на вопрос клиентов, все такое. Вот. Вот чтобы все это работало, опять-таки, нужен отдел эксплуатации такой вот, сисадминский, да, не те люди, которые отвечают за сервисы внутри, а те, которые отвечают за работу всего этого в целом. Причем не каждого отдельного компьютера, да, а вот, вот всего этого в целом. Вот. Понятно, что здесь очень трудно, так сказать, на вот весь этот процесс наложить вот такую сетку. Ну, в отличие от такого чисто внедренческого процесса, да, такого рейдерства, когда ты пришел, человеку сказал, сейчас мы тебе сделаем, сделал, обучил ему админа и ушел. Здесь это все вот по ходу. Хотя, может быть, если мы распишем там бизнес-процессы, вот, то мы увидим, что на очень многие сами процессы, на очень вот на эти траектории, как раз раскладка по этой сетке вполне применима. Но это так, к слову, пришлось. Да? Вот. Ну вот, кажется, все, что я сказал в прошлый раз, даже чуть больше, чем в прошлый раз, чуть-чуть более другое. Что я хотел рассказать сегодня? Я хочу позаниматься некой спекуляцией такой, цель которой на самом деле, ну, как я уже сказал в начале, не пытаться навести теорию в этом вот неблагодарном труде, да, а как всякая практическая область деятельности, теории чего-то в ней можно пользоваться, а относительно нее, конечно, теорию создать нельзя. Так вот, моя цель не создать теорию, а скорее попытаться вот нарисовать такое поле, да, чтобы было понятно, какие работы в этой области бывают и могут случиться, да, чисто из таких вот спекулятивных рассуждений, то есть вот предположим, что вот так-то и сяк-то, а вот с кем-то мы, какие там могут вставать задачи, ну и так далее. О чем я хочу сказать? Я хочу потихонечку заняться вот этой первой строчкой. Я, конечно, понимаю, что, может быть, имел смысл начать с последней строчки, но вот, ну не знаю. Или со второй. Да? То есть вы когда приезжаете, вы, конечно, начинаете начинаете не с того, что там с людьми работаете, а начинаете с того, что, ну, условно говоря, кабель кладете. Вот. Хотя, с другой стороны, как было сказано в прошлый раз, вот вы приехали, там, условно говоря, голый офис. Да? Вам нужно там значит, наладить сеть, работу офиса, там еще что-то, какие-то серваки, все. С чего начинаем? А, кстати сказать, мы начинаем вовсе не с того, что прокладываем кабель. Вот мы видим какой-то Ethernet. Что мы делаем дальше? Лезем в него тестером, пытаемся выйти через него интернет? Нет, наверное, мы все-таки устанавливаем некие социальные связи. Мы спрашиваем у арендодателя, а вот это что за интернет? Он говорит, ну как же, у вас же написано в договоре, у вас тут интернет типа широкополосный. 2 мегабита. Вот. Ну, в общем, понимаете, да? То есть, на самом деле, может быть и правильно тот факт, что мы начали с первой строчки. Хотя, понятное дело, что все это происходит ну, параллельно. Возвращаясь к моей спекулятивной идее. Давайте для начала попробуем поделить вот этих людей на такие небольшие классы, или вернее большие классы, чтобы было понятно, а с кем, собственно, нам приходится взаимодействовать. Условно говоря, взаимодействие бывает внутреннее. Значит, зачем я, по какому признаку я эти классы выделяю? По признаку того, какой набор правил, какой набор, там, если хотите, этических договоренностей или еще чего-то. Связывает этих людей. Вот внутренние взаимодействия. Речь идет о ваших коллегах, о, условно говоря, отделе разработки по отношению к отделу эксплуатации, если вы в отделе эксплуатации, о вашем начальстве, да, о ваших подчиненных. В общем, о тех людях, отношения между которыми регулируются, в числе прочего, там, должностными инструкциями, как бы описанными в должностной сетке, вот такими более-менее формальными вещами. Второй класс людей – это, условно говоря, пользователь. Пользователь – неправильное слово. Сервис. Да? Нет, не сервис. Как это? Люди. Внутренний сервисный. Да? Значит, второй класс отношений – сервисные. Здесь речь идет о клиентах. То есть вот вы поддерживаете какой-то сайт или там вот сопровождаете или разрабатываете, да? Люди на этот сайт ходят, возможно, они непосредственно платят там за пользование вашими услугами, возможно, они вам там рекламу приносят, еще что-то, ну, неважно что. Это ваша клиентура, таргет ваш. Соответственно, с ними разговор совершенно другой, как с коллегами, им закон не писан. Вот политику закон не писан. Вот. Он вот что хочет, то и воротит. Потому что он всегда прав. Вот. Ну и, наконец, есть совершенно внешние уже совершенно такие социальные связи. Это, в первую очередь, вот тот самый администратор-арендодатель, к которому вы идете спрашиваете, а что это за интернет вообще такой. Да, это всякие там начальники ваших начальников, которые вы в глаза не видите, но иногда с ними приходится взаимодействовать. Это какие-нибудь начальники соседних отделов или не соседних отделов, там аутсорс, ну неважно что. Короче говоря, какие-то люди, входить в контакт с которыми вам как службе эксплуатации и поддержки вменяется в обязанность, но которые с вами, ну вот, ну может быть вы их пользователи, может быть они по отношению, вы по отношению к ним являетесь потребителями сервиса. Да? Ваш провайдер, например. Тут уж вы всегда правы, а он всегда не прав. Попробуйте его в этом убедить. Вот. Давайте попробуем, значит, здесь раскинуть умом. Вот какие тут бывают категории. Ну, и, во-первых, стаб, да, сотрудники. Во-вторых, начальство. Понимаете разницу, да? Значит, начальник тоже всегда прав, это ужасно. Вот, значит, ну ведь мы все? Ну да, подчиненные, спасибо, конечно, подчиненные. А вы им отец родной. Это очень тяжело, когда вы подчиненные, когда отец родной подчиненным, это, в общем, очень сложная и тяжелая работа. Вот. Что у меня тут написано? Минутку. А, ну это чуть позже. Да? Сначала давайте распишем категорию пользователей. Ну, здесь я напишу клиенты. Я не знаю, что еще сюда вписать. Да? Это те люди, по отношению к которым вы почему-то все время должны. Вы должны то, должны это. Вот. И они правы при этом, а вы не правы. Это ужасно. Значит, в область внешних связей ставят, значит, какие-то услуги, да, как бы продавцы услуг. Продавцы мне не нравятся, ну хорошо, пускай будут продавцы. Да, какие-то внешние бизнес-связи. Ну и так далее. То есть, коммуникации. Это немножко не продавцы услуг, потому что мы с вами знаем, что в нашем городе там еще неизвестно, кто более прав. Да? Как бы, как там говорили, а кто будет плохо себя вести, выключим газ. Да? Вот. Ну и всякое такое. Вот. Давайте мы теперь вернемся, перестанем копаться в людишках, а скорее попробуем выяснить, а что нам, собственно, с ними делать. Здесь можно заполнять доску просто километрами разных действий, которые мы будем совершать над своими подчиненными или которые клиенты наши будут совершать над нами. Вот. Меня сейчас интересует другое. Меня интересует сама методология. Вот как с этим справиться? Смотрите, мы нарисовали большую как бы такую сетку. Что, а делать-то что? В реальности. Ну, нарисовали сетку. Делать что? В идеале Да, этот идеал ближе достижим, если у вас такое чистое внедрение, то есть когда вы приходите к заказчику, сначала ставите ему задачу, потом, значит, работаете с ним, так сказать, вот. Ну, короче говоря, когда у вас сравнительно небольшой объем работ, вернее, такой фиксированный, да, он известно, когда кончается, и полностью четко фиксированный список вот этих вот всех людей, да? То есть вы приходите к заказчику, вы выясняете, кто у него провайдер, кто у него там, значит, какие у него сотрудники, какие они задачи делают, ну вот такие вещи. Так вот, в идеале метод выяснения, что нам придется с ними делать, заключается в том, что мы составляем список use cases или вариантов применения. Что это такое? Ну, опять-таки, давайте рассмотрим это на примере внедрения. Да? Вот вы там забацали какую-то, ну или не вы там, кто-то забацал какую-то чумовую портальную технологию, ну не знаю, Drupal какой-то. Вот. И вы, значит, взяли, так сказать, написали на флаге Drupal, и давай, значит, с ним бегать. Вот, говорит, сейчас вам всем настанет Drupal. Я своих пользователей всех Drupal. Вот. Значит, по много раз. А вот вы прибегаете к человеку, к какому-то заказчику, и говорите: вот у тебя там какие-то непонятные, да, у тебя, ты занимаешься информационными потоками, давай сравнительно небольшими, но, так сказать, тебе важно там вот их правильно упорядочить, давай мы вот что сделаем, мы тебе, значит, выясним, какие у тебя потоки вообще есть, посмотрим, какие у тебя есть пользователи, посмотрим, какой у тебя есть став, который работает с ними, да, как он работает, на основании этого проанализируем вот структуру того, что там есть, и сделаем тебе, значит, веб-технологию, веб-движок, который будет большую часть твоей работы с информацией просто уже как бы реализовывать. А дальше мы научим твоих пользователей туда эту информацию забивать, вернее, не пользователей, став твой, персонал твой, а пользователи будут ее забирать, соответственно, вот оптимальным образом, там, потреблять ее и так далее. Вот. Что это означает? Это означает, что первым делом выезжает постановщик задачи, да? И это один из use cases, постановка задач. Нет, соврал. Постановка задачи – это такой вот отдельный шаг на этапе планирования. Вот здесь. Да? Значит, вот он-то начинается с того, что вы приходите и начинаете интервьюировать всех вот этих ваших вот людей внутри. То есть вы приезжаете к начальнику, говорите, что он хочет, приезжаете там, приходите к разработчику веб-сайта, говорит, что он хочет и что он может, да. Они там у вас за спиной договариваются о том, какая это будет все технологически выглядеть, да. Это вас не интересует, вы сфера обслуживания. Вот. Вы приходите там, условно говоря, к веб-админу и говорите: веб-админ, рассказывай, как будет работать твой сайт. Он говорит: ну вот, я буду заходить на него там, значит, там, не знаю, из дома, потому что у меня еще 600 таких сайтов, я их все администрирую. Вот. Я там буду, значит, нажимать разные кнопки. Вот. А пользователи, значит, будут заходить на него там таким-то образом, значит, по защищенному там сертификату. А еще у меня, значит, этих сайтов будет там, не знаю, батарея, чтобы, значит, увеличить пропускную способность. А еще, значит, у нас там есть команда контентчиков, которые будут там, значит, заниматься ну, там, своим контентным трудом, я не знаю, каким, говорит этот человек, вот, и так далее. Вы все это записываете, да? Что у вас получается? Что, будет, значит, предполагается иметь какой-то high availability сервис, то есть у вас должно быть несколько, видимо, у вас должно быть несколько каких-то серваков, а может быть, нет, ну несколько, да, если вы говорите, что там стоимость падения очень высокая, значит несколько. Да? Потом там вы записываете, вот предполагается гонять такой-то движок, вот предполагается обеспечить некое защищенное соединение, достаточно надежное, чтобы ваш этот админ там у себя из дома, так сказать, чтобы это было именно он, чтобы нельзя было подслушать пароль, ну, в общем-то, всякую такую мелочевку записываете. Потом вы идете к этим контентчикам, ну или к предполагаемым контентчикам, начинаете спрашивать их, а что вы там такое вот делаете? Он говорит, а вот мы вбиваем там, вот у нас новостная лента такая, да, мы туда вбиваем новости, сами их ищем, потом вбиваем, а потом у нас есть главный редактор, который их там пропускает или не пропускает, или что-то. А вы себе записываете, ага, значит, это будет не просто движок, да, а движок с ролями. Вот. Потом, значит, вы идете там еще к кому-нибудь, говорите, слушайте, а вот эти новости, их, так сказать, вот, что случится, если компьютер сгорит? Те говорят, ой, все плохо, мы пойдем на бабки. Значит, вы запишете, ага, значит, должен быть резервное копирование, должно быть то-то, должно быть все. То есть, с одной стороны, при постановке задач очень важно понять, что вообще будет происходить, что будет делаться. С другой стороны, очень важно разделить людей на вот эти самые категории, каждый из которых на самом деле решает одну и ту же примерно задачу, там контентчики контентят, да, там веб-программист веб-программирует, начальство ругается. Вот. Значит, каждому из них нужно приделать интерфейс, но это уже, так сказать, мы уходим в область программизма. Вот. Но и эта же самая часть распространяется и на остальные категории. Потому что, смотрите, вы говорите, ну хорошо, вот интернет пропал, что делать? Вот. Варианты ответа. Да, господи, ну пропал интернет. Ну, вот, ну пропал. Или это ужасно, значит, у нас все пропало. Пропал интернет, без интернета мы жить не можем. Или, так сказать, там, в течение там, 10 минут нужно, чтобы он был исправлен. Ну, в общем, вариантов очень много. В зависимости от этого вы принимаете решение, а что, собственно, вот по этой части, да? Либо мы там заключаем какой-нибудь договор с провайдером на то, что провайдер за то, что он убил интернет, попадает на деньги, да? Либо вы как-то мучаетесь с несколькими провайдерами, пытаетесь сделать так, чтобы это все работало, несмотря ни на что. Либо вы там втыкаете провод вот в первую попавшуюся розетку и пользуетесь широкополосным 2-мегабитным интернетом, просто потому что клиент это не очень заботит. Да? Но для этого с самого начала нужно допросить лиц, которые принимают решения относительно того, а вот что, собственно, они от этого хотят. Вот. Что касается клиентов, их очень тяжело допросить, потому что их не существует, или, так сказать, они не нанимались, чтобы вы их допрашивали. Но, в принципе, надо бы с кого-то стрясти и то, как клиент будет пользоваться. Ну, например, вот мы сейчас уже упоминали о этом самом, том, что в нашем, условно говоря, вот в нашем проекте будет веб-сервер, который будет отдавать контент, да? А еще мы упоминали о том, что будет не один сервер, а целая батарея. Что это означает? Это означает, что по чаянию, если вы попытаетесь замутить там какую-нибудь защиту по SSL, понимаете, то этот SSL должен быть где-то в одном месте, а не на 10 серверах одновременно. Вот. Хотя бы уже потому, что вот там он еще может быть не уникальный. Вот. И начинается упражнение. Значит, нужно делать какую-то посередке какую-то проксю, на эту проксю снаружи ставить этот самый сертификат. Еще потом вот где-то этот сертификат подписывать за бабки, ну или не подписывать, опять-таки это выясняется разговором с клиентом. Хочет ли он платить деньги за то, чтобы браузеры не рисовали дядьку с дубинкой злого. Вот. И так далее. Короче говоря, в процессе планирования того, с кем и как вы будете работать вот в плане админства, да, этих людей в идеале нужно это интервьюировать и записать, собственно, чего они ждут от наличия системного администратора. Если у нас было такое пожелание, что поскольку никогда так не бывает, что вот все пусто, и вдруг возникает системный администратор, и он что-то делает, да? Вы приходите куда-то, где уже есть некий процесс, где уже есть системный администратор, вас по какой-то причине туда тоже взяли. Да? Ну, тем лучше. Это значит, что у вас будет больше времени присмотреться, собирать эти самые use cases, да, чтобы понять, как их удовлетворить. А помимо use cases, то есть вот таких вариантов использования того комплекса, с которым вы имеете дело, вообще бы не дурно из этого вывести, ну, то, что называется рабочая задача. Насколько формализованный должен быть вот этот вывод, зависит от того, какая задача решается. О чем идет речь? Надо бы неплохо бы хотя бы для себя описать тот самый процесс постановки и решения пользовательской задачи, эффективность которого вы обязаны обеспечить. Что, собственно, эффективность чего? Вы чего администрируете? Да? Очень многие люди думают, что они администрируют, ну, условно говоря, Linux-систему. Да? Как я уже говорил в начале, это неправда. Нет такой задачи как самоцель, чтобы вот этот конкретно взятый дистрибутив на базе ядра Linux работал еще лучше. Вот. Есть задача, чтобы вот эти, вот, какие-то задачи, скрытые за юзкейсами, потому что понятно, да, вот, вам пользователь не скажет, какую он задачу решает. Он тоже скажет только, как он это делает. Вот. Так вот, есть задача, чтобы те задачи, которые пользователи делают, они решались эффективно. Если этого достаточно всего много, сами задачи пользовательские могут быть неочевидны. Вот вам рассказали все, вы там позамечали, с одним поговорили, с другим поговорили, третьего подсмотрели. Потом вам хотя бы для себя надо описать, а что, собственно, происходит, чем вы тут занимаетесь. Оказывается, тут веб-казино было, а я и не знал. Да. Оказывается, тут не просто, значит, вот веб-сервис, а там еще деньги где-то ходят. Но к тому месту, где ходят деньги, вас не пускают. То есть вы обеспечиваете вот эту вот работу непрерывную 24/7 вот этого кластера из веб-серверов, да? А денежки, они как-то вот другим местом ходят. Очень хорошо. Это мы сейчас про это тоже поговорим. Это очень хорошо, что деньги ходят мимо. Но если, конечно, вы не хотите, так сказать, ну, крантик к ним делать такой, да. Вот. В некоторых случаях постановка рабочей задачи требуется в явном виде. Вплоть до написания там картинки в бизнес-процесс. В первую очередь это возникает тогда, когда у вас от того, как решается задача, реально зависит, ну, у вас или у вашего начальства, реально зависят деньги. То есть вот насколько быстро, да, был проделан путь от, так сказать, того, как задача пришла, до того, как она разрешилась. Да? Какие люди в этом участвовали, что они должны были делать, что делать, если они не хотят этого делать, да, и так далее. В принципе, в этом случае, если вы понимаете, что риски достаточно велики, было бы неплохо не просто там для себя составить какое-то представление об этом, а описать вплоть до написания на языках моделирования этих самых бизнес-процессов. Вот. Это бывает полезно, ну, понятно, что очень трудно это сделать там для сложного хозяйства, но какие-то наиболее критичные траектории, какие-то наиболее критичные моменты, будучи положенные на бумагу в виде такой вот блок-схемы или, вернее, карты бизнес-процесса, очень хорошо показывают, как идет дело, где оно застопривается, где, значит, наибольшие риски, да, ну и так далее, и так далее. Вот. Может быть, там, если это достаточно большой объем, ну, если ваш отдел эксплуатации, который вы возглавляете, достаточно большой, вам нужно даже какое-то VFE завести, в котором бы все это отражается. Вот. Workflow Engine, я имею в виду, да, чтобы описывать workflow в нем, если там все такое вот сильно зависимое. Ну, опять-таки, если критично. Возвращаясь с небес на землю, если у вас, условно говоря, один прокси-сервер, он же шлюз в интернет, да, там один сервер баз данных и там 10 рабочих мест в офисе, и на этом все, да, то, может быть, это всего не нужно. Но иметь представление о том, чем они тут все занимаются, вы просто обязаны. Уверяю вас, они не занимаются эксплуатацией там Apache, это вот их не интересует. Они какую-то услугу предлагают или там чего-то делают. Вот. Или программируют. Если они программируют, у них должны быть какие-то инструменты, какой-то рабочий процесс программирования, какое-то хранилище кода. Вот. И если, так сказать, тоже, кстати, очень часто бывает, у меня, по крайней мере, было, не знаю, может быть, это я в этом смысле, ну, не показатель, но тем не менее, приходишь к людям и говорит, они говорят, вот у нас там устаревший парк серверного оборудования, его много. Будьте добры, сделайте нам, значит, решение на базе там, значит, если вы хотите виртуальных этих самых серверов, чтобы, значит, купить одну большую железяку, и вот как бы и там унифицируете там рабочие места. Ты приходишь и понимаешь, что задача унифицирования рабочих мест сводится на минуточку к тому, чтобы обучить людям пользоваться нормальными тулчейнами для сборки их кривульки на 10 разных аппаратных платформ, потому что они этого делать не умеют. К тому, чтобы научить их пользоваться гитом по-человечески, потому что они сейчас даже CVS-ом не умеют пользоваться и копируют друг у друга файлы с помощью этого самого расшаренной папки на винде. Да? Ну, про дисциплину программирования я молчу, ее тоже надо научить. Вот. Ну и так далее. Понятно, я как человек, который сопоставляет вот этот объем работ с теми деньгами, которые мне за это разово, как, именно как внедренцу, обещают, говорю, мужики, все то же самое, только в 4 раза больше, иначе у вас ничего не выйдет. Вот. А вот если вы, извините, администратор, да, то есть если вы есть то самое ответственное лицо, с которого будет спрашиваться, то вы никуда не денетесь. У вас будет все то же самое, только в 4 раза дольше. Вот. Но вы никуда не денетесь. Это тоже вариант, да, составления рабочей задачи. Когда вам говорят, пожалуйста, унифицируйте нам работу наших программистов, готовьтесь к тому, что вы будете работать с программистом некоторое время. Хорошо. Значит, итак, это касается исключительно технических деталей. Но на самом деле, дайте я посмотрю, что мне тут написано. На самом деле, помимо технических деталей, есть еще много разных вещей, связанных с, ну, совсем вот с межчеловеческим общением. Так, ну я тогда это, или вот это сотру, здесь уже неинтересно. Давайте теперь посмотрим на вот эту картинку, и, вернее, продолжим дальше. Что еще, какие еще роды деятельности, помимо интервьюирования участников процесса, вам понадобятся, ну, грубо говоря, на этапе планирования этих отношений? Что вам еще надо сделать? Видимо, что тут написано? Начнем с части такой административной. Значит, довольно важное утверждение. Если в конторе, особенно в маленькой, не находится человека, которому там по служебным обязанностям вменяется решать какую-нибудь задачу, эту задачу решает системный администратор. Понимаете, да? То есть вот у нас есть программист и начальник. Если задача состоит в том, чтобы научиться использовать, не знаю, там, тот же Git в своей работе, если вам приходят и говорят, мужик, мы хотим переходить на Git. Если вы поставите Git-сервер и скажете «готово», он скажет, что значит «готово». Они как вот копировали эти файлы в шарик папку, так копируют. Давай обучай. Вот. Если вы не найдете, не скажете, вот у нас главный специалист по Git, пускай он обучает. Я администратор, вот он программист, он умеет организовать работу программистов. А я не умею. Я умею, значит, типа администрировать. Или есть команда, которая вот занимается тренингом. Вот давайте вот ваших программистов туда. Их там обучат пользоваться гитом, там, томагавком, ну и всем остальным. Значит, бумерангом, точно. Вот, значит, если вы не можете указать куда-то в сторону, имейте в виду, вы крайний, даже если вы не программист. Ну, сами себя таким у меня ощущается. Почему? Жизнь такая. Вот. Потому что, напоминаю, ваша задача – это обеспечение эффективности решения пользовательских задач. Если пользовательские задачи эффективно решаются таким способом, вот вы должны это делать. Вот. Итак, первое, что неплохо иметь, работая системным администратором, это должностную инструкцию. Должностная инструкция – это не руководство систем оператора машинного электронно-вычислительной машины. Вот. Не, потому что, вы понимаете, да, вот там лет 30-40 назад были такие бумажки, назывались руководство оператора ЭВМ. Вот. Там было сказано, как ее включать, выключать, значит, какие кнопки нажимать для того, чтобы произошла там, не знаю, диагностика. Вот. И больше ничего не трогать. Вот. К сожалению, сегодняшние системы настолько сложны, что такое вот руководство пошаговое – это абсолютно нереальная вещь. По крайней мере, ну вот в реальной жизни это нереальная вещь. Мир просто забит пошаговыми руководствами всего. Если их сложить в кучу, то получится ну, абсолютно бессмысленный документ, в котором описано, как сделать все. При этом на 80% он неверен, понимаете? То есть вот 80% того, что описано в этом документе, оно не приводит к желаемому результату. Такова судьба на пошаговых руководствах. Нет, должностная инструкция – и это документ, который четко разделяет обязанности там, сотрудника и его, так сказать, необязанности. То есть то, что он делает по долгу службы, и то, что он делает там, не знаю, из удовольствия, из уважения к начальнику, по фану и так далее. И так далее. Вот. Что это? А где то, что не это? А, вот оно. Значит, да. Это касается как вас как бы в подчиненном положении, так и вас в положении начальника отдела. Да? То есть, если вы организуете отдел эксплуатации, вы должны хорошо понимать, что ваши сотрудники делают. И они должны хорошо понимать, что они делают. В том смысле, чтобы не было такой ситуации. Вот вы отрапортовали своему начальству, что работа будет сделана, собрали свой отдел, сказали, вот перед нами стоит вот такая задача. После чего все разошлись, да, удовлетворенные тем, что она стоит. Я такое наблюдал многократно. Вот. Понятное дело, что это вот отдельный такой чисто психологический шаг, что первым делом это вы должны понимать, кто у вас за что отвечает, и вот показать, вот ты, да, вот, пожалуйста, значит, назови сроки, когда у тебя там будет что-то сделано. Вот. Но вообще говоря, вот этот ты, он, которому вы сказали, да, он тоже должен понимать, что действительно он делает, что больше никто, или там, что именно, что вы имеете право его, так сказать, попросить, там, приказать, все такое. Вот. Что здесь на этот счет? Должностная инструкция. Да? А правило умножай на 3? Ну, давайте вспомним про правило умножай на 3. Значит, опять же, чисто психологический момент. Если вы, вне зависимости от того, это вы оцениваете срок выполнения задачи, или это кто-то для вас оценивает срок выполнения задачи, задача будет решаться в 3 раза дольше. Вот. Это правило, которое невозможно изменить. Если как бы, вот, заковать людей в цепи, взять в руки плетки, мучить их электрическим током и значит, не давать им спать, то, возможно, вы добьетесь того, что задача будет решаться... Да нет, ничего не добьетесь. Вот. Как я понимаю, значит, только высокие профессионалы, которые эту задачу уже решали там, 20 раз, они могут просто вам запомнить то число, которое было в прошлый раз, и его воспроизвести. Все остальные люди при оценке сложности задачи, времени и выполнения пользуются субъективным временем, которое течет, когда человек находится в потоке, абсолютно не так, абсолютно не с той же скоростью, с которой оно течет вот в реальном времени. Да? Почему-то, так сказать, именно 3, я не знаю, волшебное число. Вот. Имейте в виду, что вы тоже такой же человек. Если вы для себя оцениваете работу там, значит, в 5, условно говоря, бизнес-дней, то есть вот в 1 бизнес-неделю, имейте в виду, что на самом деле это 3 бизнес-недели. То есть вот у вас 5 дней, а на самом деле это 20 дней. Да? То, что 5 умножить на 3 получается 20, это такая особенность. Вот. Понимаете, да? Что 5 дней это с понедельника по пятницу, а 3 раза с понедельника по пятницу это 20 дней. Ну, 19, да? Сейчас, 7, 7, 19. Нет, 7, 7 и 5, естественно. Выходные не в счет. Нет, а если вы рапортуете на следующий день, тогда и больше, да, я понимаю. Тогда и 23 может получиться, 22. Ну как? Вот вы в пятницу сказали, с понедельника начинаю делать, к пятнице сделаю. А сделали не к этой пятнице и не к следующей. А через одну и отрапортовали в следующий понедельник. Это сколько будет? Больше. Еще выходные, 23. Вот. Значит, 5 дней. Вот, чтобы этого не было, всегда берите за правило. Любые количественные, временные оценки скорости выполнения работы надо умножать на 3 для получения реальных скоростей этих самых сроков и, соответственно, делить на 3 при объявлении этих сроков там подчиненным. Это не означает, что ты должен сказать, чтобы типа за сегодня все сделал. Да? Но ты, когда подчиненный говорит, да, я, у меня значит, на это уйдет, вот я, так сказать, завтра с утра начну, к вечеру все будет готово. Вы говорите, отлично, чтобы завтра к вечеру все было готово, понимая, что это будет готово не завтра к вечеру и не послезавтра. Да? Ни в коем случае не говорите ему, мужик, я знаю. Это прикол, все будет готово только там, в среду. Вы же понимаете, он тогда выстроит себе на, так сказать, на 3 дня, и получится 9. Ладно, это все байки, вот, но на самом
это
деле...
Реальность.
Да, это вот, все, видишь, как грустят. Да, значит, это, конечно, байки, но к сожалению, это так, да? Ни один человек, который занимается творческим, который выдает творческий продукт, да, скажем, программист, или админ, который что-то вот не на кнопки нажимает, а так сказать, творит систему, да, ни один человек, выдающий творческий продукт, не может нормально оценить время своей работы, да, вперед, и, как правило, его сильно занижает. Вот 3 – это просто такое вот эмпирически подобранное число. Это вот, так сказать, было лирическое отступление. Давайте все-таки мы добьем список, список того, чего, так сказать, что должно участвовать в вашем взаимоотношении с другими людьми. Значит, мы смотрим про внутренние, сейчас про внутренние взаимоотношения. Должностная инструкция, понятно. Какие-то, какие-то средства планирования и... Ну, я бы написал тут слово «сетевое планирование», но я не очень люблю эту, этот термин в случае, когда речь идет о таком стихийном процессе, как администрирование. Как это? Умное слово скажите, когда я планирую ресурсы вот, задействованной команды. ЕРП? В чем между ними разница? Короче говоря, у вас должно быть какой-то дэшборд, как, по-русски, какой-то дэшборд, какая-то доска, где было бы написано, кто чем занимается и в каком состоянии он находится. Понимаете, да? Ну, допустим, значит, там великий программист, там, не знаю, Пупкин, вот, обещал написать там, не знаю, 600-килобайтный скрипт на перле, который всю задачу решает, уже написал 300 килобайт, вот, килобайт, это он уже решает половину задачи, а великий программист Пупкин на этой почве находится в состоянии запоя. Вот. Нет, это тоже реальность, чего вы смеетесь? Нет, это правда. То есть... Что? Нет, это другой скрипт. Ну, вы знаете, что это за программист. Вот. Значит, то есть, понимаете, да? Как это правильно сказать теперь? Нет, это уже, вот то, что вы говорите, это ну, как бы подход. Да? Мне хочется назвать это каким-то словом, чтобы вот был некий информационный ресурс внутренний, который бы показывал состояние работы. По-моему, это ресурс-планинг всегда был. Да, вот просто РП, там, не ЕРП, а просто РП, ресурс-планинг. Ну давайте я, блин, вот я хотел бы такой термин придумать, из которого бы однозначно следовало, да, что вот эта вот картинка, кто где, в каком состоянии. Тоже плохо. Ну давайте, да, о, давайте напишу слово project management, потому что если у вас нету специального менеджера проекта вашего, знаете, кто у вас менеджер проекта? Правильно, вы сами. Значит, обращаю ваше внимание, это, когда здесь написано project management, не имеется в виду настоящий менеджер проекта, который, собственно говоря, отвечает за его, допустим, бизнес-эффективность, какую-то прибыльность, что-то еще. Слава богу, мы говорим сейчас о системном администрировании, то есть о, как бы, об обслуживании, о том, что ваша деятельность бизнес-эффективна, кто-то уже принял решение. Понимаете? Вот. Ваша задача вот, сделать так, чтобы действительно задача, вот, чтобы пользовательские все работы выполнялись эффективно. Но если вы командуете отделом, или наоборот, если вы как бы внутри этого отдела что-то делаете, и в том и в другом случае очень помогает, и был бы очень. Так или иначе это существует. Просто иногда это существует только в голове начальника отдела. Это очень плохо. Некий ресурс информационный, который отражает текущее положение дел. Очень удобно его всегда иметь. Тут же, естественно, что там? Ну, request tracking, да? Ну, не знаю, это имеет смысл сюда вставлять. Мы сейчас говорим про что? Мы говорим про то, что как мы людей выстраиваем, да? Ну, давайте вот так. Вот, RT – это request tracking. Речь идет о том, что если у вас, допустим, саппорт или что-то в этом духе, да, то есть некий инструмент, который это дело поддерживает. Еще раз повторяю, здесь речь идет не о том, что такие инструменты должны быть. Мы об этом поговорим чуть позже, когда будем говорить о программном обеспечении. Потом. Но это инструменты, которые позволяют организовать работу с людьми. В данном случае здесь с сотрудниками, а здесь взаимодействие между сотрудниками и там, вот, другими категориями людей. Раз уж мы поговорили про request tracking, давайте вспомним еще одну область, которая называется техподдержка. Смотрите. Тоже, в общем, довольно типичная, опять-таки, не знаю, насколько я типичен в данном случае, типичное наблюдаемое мною замещение, когда люди говорят: чуваки, у нас есть Bugzilla, Track, RT, Helpdesk, неважно что. У нас есть мегапрограмма с окошками. Поэтому хотите техподдержку? Все, вот идите на эту мегапрограмму, вам там будет техподдержка. Довольно типичное вообще для человека, который привык работать с компьютерами, замещение процесса чистой воды взаимодействия между людьми процессом взаимодействия человека и машины. Техподдержка – это взаимодействие между людьми. Да? То, что поводом того, что вы, значит, каким-то образом общаетесь с пользователем или там с коллегой, является то, что у этого пользователя или коллеги что-то не работает, или наоборот еще там он хочет, чтобы что-то заработало и что-то еще, да? Это повод. Поэтому, так сказать, не забывайте, что эта область деятельности существует, и от того, насколько эффективно вы решаете пользовательские задачи, а также насколько вы это делаете в рамках своей должностной инструкции, зависит качество вашей работы как администратор. Техподдержка. Реализованная техподдержка может быть очень по-разному. У вас может быть колл-центр с девочками на телефоне, да? У вас может быть пресловутый РТ там какой-нибудь, да, там Bugzilla, не Bugzilla, что у нас-то есть? Что у нас обычно используется? В качестве request-трекера что обычно используется так, в народе? А? Это если программистская контора, а если вот чисто нужно там для пользователя? Вот у нас что-то есть. Нет, о, ФИС, да, ФИС, точно. Так, мало народу знает, что это такое. Факультетская техподдержка устроена, ну мы пошли, как всегда, другим путем. Павел Клименков наваял свой собственный инструмент для реквест-трекинга. Что? Нет, давно уже не трак. Зайдите на саппорт CSMUSU и увидите, порадуйтесь. Ну, забыл я, как называются эти программные инструменты. Их много разных. Да? Вам, как системному администратору, да, это понадобится на этапе планирования ПО. Если вы понимаете, что вот такой род деятельности, как техническая поддержка, на вас висит, будьте любезны, поройтесь на предмет того, как оно будет осуществляться технологически и как оно будет осуществляться с вашим персоналом. Да что ж такое? А, какие еще бывают роды деятельности? Роды. Да, правильно. Мы довольно много с вами сейчас говорили про, ну, условно говоря, отчуждение информации, про то, что, допустим, техническая поддержка, да, это фактически какой-то информационный сервис, да, если речь не идет о выезде к клиенту там и работе на местах, какой-то информационный сервис, который позволяет вам работать с клиентом, да, вот это тоже. Должен существовать некий информационный ресурс, я не знаю, как его назвать, база знаний напишем, да. Опять-таки, в данном случае я пишу, мысль у меня так работает, пишу некий инструмент, но речь идет вот о чем. Речь идет о том, что вполне возможно вот здесь вот, да, или вот здесь вот, или где-то вот тут, будет существовать такой род взаимоотношений между людьми, когда люди задают вопрос, а ваша задача – дать эффективный ответ. В какой-то момент, причем если это у вас бизнес на этом устроен, то есть если вы информационное обслуживание предоставляете как такой сервис, в какой-то момент каждый раз дергать, условно говоря, генерального конструктора, чтобы он ответил на вопрос, как нажимать на кнопочку, будет абсолютно нерентабельно. Во-первых, он перестанет генерально конструировать, просто не сможет это сделать. Он будет все время отвечать на вопросы про кнопочку. Да? Во-вторых, он просто спятит, потому что когда ему 80-й раз зададут в очередной вопрос про ту одну и ту же кнопочку, вот, может быть, это для него будет полезный фидбэк, потому что кнопочка, видимо, какая-то невразумительная. Вот. Но вряд ли это то, значит, за что там ваше начальство платит ему безумные деньги. Вот. Поэтому техническая поддержка в какой-то момент расслаивается. Бывает, так сказать, колл-центр первый уровень, да, где сидят девочки на телефонах. Бывает второй уровень, где сидят специалисты, которые, значит, там, способны рассуждать на тему. Вот. И бывает третий уровень, где сидят, собственно, пресловутые генеральные конструкторы, вернее, их представители на земле, как бы. Вот. Который фактически в состоянии разобраться с любой проблемой, да, но, так сказать, задача организации труда такова, что вот хотелось бы, чтобы они это делали как можно реже. Вот.
Поэтому слабое место этой системы – это вопрос передачи на уровень выше.
Да, совершенно справедливо. И здесь вот опять-таки, возможно, из того, что у вас планируется колл-центр, да, непосредственно из этого следует, что должна существовать некая база знаний, потому что, извините, девочки на телефоне, у них главное, я прошу прощения у милых дам, вот, девочка это в данном случае не половая принадлежность. Вот. Это, как это правильно сказать, ну, нет, не надо душить состояние, ну, как сказать, ну, типаж такой. Она может быть.
Роль.
Да, это социальная роль. Совершенно справедливо. Неважно, какого пола девочка на телефоне. Вот. Спасибо. Да. А хоть полтора. Значит, так вот, человек, который сидит на колл-центре, он не просто, значит, если это массовое обслуживание, как в каком-нибудь, упаси Господи, стриме. Вот, то он не просто не обязан знать решение вашей задачи, вот изобретать решение вашей проблемы. Ему запрещается изобретать решение вашей проблемы, иначе он будет с вами трепаться час. Его телефон будет занят в это время. Поэтому для таких целей как раз и строится некий вопрос-ответник, такой вот ФАКУ, который люди просто зачитывают. Вы им описываете проблему, они там по ключевым словам находят примерно, так сказать, соответствующую проблему, уже имеющуюся в базе знаний, и зачитывают вам решение. Да? Ну, я все огрубляю, но речь идет именно об этом. Вот. Так вот, база знаний, как инструмент, да, он как раз предназначен для того, чтобы вот эти вот отношения между, там, условно говоря, техподдержкой и клиентами, были эффективны. Вот. Вот мы так вот напишем. Значит, вот этой ролью как бы списка слов для первого уровня техподдержки база знаний, естественно, не ограничивается. Понятное дело, что если вы планируете какую-то реальную работу, там людей больше, в коллективе состоящих больше, чем одного человека, нужен вообще просто информационный ресурс, там, внутренний информационный, или, если хотите, внутренний портал. Вам не противно слово «портал»? Женя, я не у вас спрашиваю. Не противно. Тогда я напишу внутренний портал. Портал. Что такое портал? Это не глагол. Значит, портал – это просто термин для некого информационного ресурса, который помимо своей собственной информации содержит еще ссылки в разные места, которые могут понадобиться. Другие. Очень хорошее место для того, чтобы наглядно эксплицировать, за что вы отвечаете, а за что вы не отвечаете. Вот как примерно это должно выглядеть? Некий внутренний ресурс, на который заходит любой там персонал из персонала, да, чтобы понять, а, кому задавать вопрос, б, есть ли вообще такая возможность задавать вопрос, или надо сразу идти куда-то на сторону и там заказывать. В, если возникла какая-то проблема, как бы ее, так сказать, решить, или там вот существуют ли какие-то простые методы. Г, какую-то методичку найти, если это его рабочая задача, а вы там как администратор подготовили эффективные решения, а он позабыл, как это делается. Мы об этом еще чуть-чуть поговорим, если успеем. Вот. То есть, это такой аккумулирующий ресурс, который объединяет и это, и это, и это, и еще там, допустим, справочный материал, справка. Методички. Пример. Допустим, вы купились на удочку со словами унифицируйте нам рабочие места наших программистов, значит, занялись, собственно, обучением их дисциплинам программирования, там, обучили, как коммитить в Git, значит, внедрили в их головы, а также, это, кстати, тема нашего сегодняшнего разговора, внедрить в головы, внедрили в их головы, а также развернули некую софтину, там, Git-сервер, какой-то workflow внедрили и так далее. Не надейтесь на то, что вот после того, как вы им все объяснили, они немедленно начнут все это делать. Да? У вас должна существовать достаточно применимый такой корпус текстов, корпус методичек, который описывает повседневную работу, решение повседневных use cases ваших программистов, да? Чтобы они каждый раз к вам, как к администратору, вы хотите администрировать, вы не хотите все время обучать их Git. Вот. Чтобы каждый раз они к вам не ходили и не спрашивали, как это делается. Они все равно будут ходить, да? Но чем разумнее вот этот информационный ресурс, который содержит информацию по решению пользователями пользовательских задач, да, тем меньше вам этой работы достанется. Посмотрим на ситуацию с другой стороны. Если вы человек, который обеспечивает, как уже было сказано, эффективное решение задач вот в человек-машинном комплексе, да, то информация о том, как эти задачи эффективно решаются, да, за вас ее никто не напишет. То есть вот идите, пожалуйста, типа на сайт, там, не знаю, на Upstream Git и читайте документацию, RTFM, да? Исходники. И это очень плохо прокатывает. Хотя бы потому, что так хорошо обучать, ну, условно говоря, в университете, да, вот если вы хотите сделать так, чтобы у вас выросли грамотные пользователи, то, конечно, их надо посылать в грамотные места. А если вы хотите так, сделать так, чтобы ваши пользователи научились безболезненно и без глупости, без глюков решать свои пользовательские задачи, да, то вот одним только посыланием их в грамотные места вы ничего не сделаете. И большую часть работы все равно придется делать вам, ну или кому-то, кто организует там рабочий процесс. Да. Допустим, у вас есть специальный человек, этот человек не вы, который знает Git, умеет командовать программистами. Ну вот он пускай это и делает. Но, как правило, программистами командуют менеджеры проектов, которые уже Git забыли. Вот. Поэтому, ну вот, кому. Вот. Значит, информационное пространство, да, то бишь портал.
Можно?
Да.
Но такой автопик здесь возможен, он программист, а тимлидов не существует?
Значит, существует, все существует. Более того, и это правильно, так должно быть, по идее. Я говорю, может быть, я не прав. Я иногда такое встречал. Вот. Что еще к этому разрозненному списку добавить из того, что делается? Да, естественно. Взаимодействие с всякими внешними источниками, с поставщиками услуг. Вообще говоря, должно быть прописано, ну, по минимуму хотя бы, ну, условно говоря, куда звонить, когда электричество выключили? Да? Что-то в бумажке где-то должно быть. И как вы думаете, вот выключили электричество, никто не знает, куда звонить. У кого будут спрашивать? Замначальник по выключению электричества? Есть такой должности нет, это вы. Вот. Да. Значит, сюда же относится не только там вот электричество, да, но и, допустим, если у вас ваша контора, она какая-то середина в технологической цепи, вот, то всякие, ну как это, какой пример привести? Ну, вы продаете, не знаю, аутсорсите веб-программистов, клепаете сайты, да? То, в принципе, может случиться так, что у вас вот, вот это вот общение там, пользователя с поставщиком будет через вас осуществляться. Потому что там не работает не сайт, а вот у хостера там что-то какие-то проблемы. Но поскольку вы сделали этот сайт, ну вот типичный пример. Люди сделали сайт, он поработал, потом программист, который его сделал, ушел. Вот, он работать перестал, программист домен зарегистрировал на себя. Вот. Пароли, естественно, тоже у него, телефона нет. Вот. Сайт есть, телефона нет, все. Вот. Ну, то есть понятно, да? Вот некое информационное наполнение. Значит, из того, что я сказал, можно сделать один довольно важный вывод. Большая часть того, во что выливается взаимоотношения между вот, людьми, для системного администратора упирается в две вещи, ровно в две. Первая вещь – это, так сказать, должностная часть, то есть кто что делает. Да? Такой системный администратор – человек, который профессионально перекладывает ответственность или, наоборот, берет ее на себя в зависимости от того, боится он это или нет. Вот. И значит, первая часть такая должностная, как бы, как сосредоточение вот этих усилий по обеспечению сервиса, администратор вот такие вещи на себя принимает. Или, соответственно, разруливает. И вторая точка – это информационная. Здесь, как правильно было замечено, очень хорошо переложить эту обязанность на кого-нибудь. Вот. Но опять-таки, если никого нет, это вы. Что еще можно, так сказать, вспомнить по части информационной? И на этом, видимо, закончится. Есть отдельная область, такая очень важная, которая называется обучение. Опять-таки, смотрите, если это бизнес вашей конторы, то есть если workflow в вашей конторе подразумевает создание чего-то, а потом обучение кого-то, там, клиентов, пользованию этого чего-то, то вы как администратор, в общем-то, ну что вы можете? Ну можете администрировать, не знаю, Moodle какой-нибудь, в котором лежат электронные курсы по вот этому чему-то, которое вы делаете. А вот если это не имеет такой массовый характер, и, условно говоря, вот вы что-то внедрили такое новое, что повышает эффективность работы вашего персонала. Вот. Но он об этом еще не знает, персонал. То если у вас нет специального человека, который обучит этот персонал работать с этим новым, такого человека нет, то этот человек вы. И это очень частая ситуация. Стены говорят, вот, говорит, я вот, мне надоел этот старый почтовый сервер, который был, я его выкинул и внедрил новый почтовый сервер. И в нем там куча всяких фич, теперь у нас из антиспам работает не так, как раньше, а гораздо лучше. Да, вот раньше вы там что-то какие-то кнопки нажимали, а сейчас вы будете совсем другие кнопки нажимать. Значит, нет ничего хуже такого рода ношу, понимаете, да? Если у вас есть хоть какое-то изменение в рабочем процессе, вот в тех рабочих задачах, вернее, в решении рабочих задач, да, в том, как решаются рабочие задачи, вот как они проходят. Шаблоны поведения это называется. Если у вас есть какое-то изменение, вы обязательно должны запланировать обучение. Вот. Если этот человек, повторяю, у вас отдельный, который обучает, шикарно. Если этот человек как бы отсутствует, этот человек вы. Никто, им никакого обучения. Ну тогда, соответственно, эффект будет соответствующий. Да? Опять что-то накосячили админы. Да? Так сказать, вот. Вы там в поте лица прикручивали новую фичу к вашему почтовому серверу, все в полной уверенности, что админы что-то накосячили. Вот. Да, вот я чувствую некоторых воспоминаний душит. Вот, значит... Да, естественно, это понятно. Но я сейчас в данном случае говорю про обратное. Да? Вот, это опять-таки мы, так сказать, внедряемся в зону внедренческую, да? Что никакое внедрение немыслимо без обучения персонала. Вообще никакое. Вот. Но любое изменение, да, оно должно сопровождаться каким-то обучением. Более того, недостаточно взять на информационный ресурс, повесить методичку и потом разослать им письмо. Все, с этих пор, значит, вы забудьте, как вы вчера решали свою задачу. Вон там у нас на информационном ресурсе лежит методичка. Вот. Знаете почему? Не все умеют читать. Нет, ну в том смысле, что печатную информацию далеко не все воспринимают... Вот, особенно не печатную, а электронную на сайте, да, как... это все равно, что скормить дистиллированную воду синтезатору вкуса. Я думаю, что эффект будет такой же. Вот. Значит, да, в некоторых случаях это, по-видимому, относится в первую очередь к как раз... конторам, которые делают постоянно, так сказать, бесконечно развивающиеся сервисы, да? То есть когда у них нету какой-то точки фиксации. Полезно проводить внутренние семинары. То есть ситуация, когда у вас что-то вот уже давно все поменялось, некоторые люди об этом знают, некоторые люди об этом не знают, некоторые знают одну половину, некоторые другую половину. Потом вы говорите, все, вот мы сейчас там... Мегапрограммист Пупкин вышел у нас из запоя и дописал оставшиеся 300 килобайтов кода на перле. Вот, и он расскажет, как теперь решается ваша задача, вот, и призовет вот вас, всех остальных, так сказать, повышать ее эффективность, там, делать какие-то шаблоны, публиковать их там на внутреннем вики и все остальное. Вот. И еще одна область, вернее, одно, как бы, один вывод из того, что я сказал. Вот. И на этом я сегодня закончу. Это передача знаний. Знаний. Нет, не буду писать знаний в кавычках, напишу сразу, невербальных. Тайного знания. О, передача тайного знания. Значит, смотрите. Нельзя все на свете задокументировать, это факт. Более того, системный администратор далеко не всегда является человеком, который все классно документирует. Более того, мы знаем, что, как правило, все наоборот. Все работает. Вот. Пока он вот тут. Когда он идет, у меня был в свое время такой, на факультете был такой Миша Мацный. Он совершенно такой ужасно умный мужик и вообще такой всесторонний гениальный товарищ. Вот. Он как что-нибудь замутит такое, гениальное. Оно как начнет так вот работать, потом он, значит, вот удовлетворенно уйдет домой, электричество выключит, а он конфиги не сохранил. Вот, да. Значит, особый род деятельности администратора – это передача тайного знания, ну, например, к админу там или кому-то еще. Вот. Того знания, которое невозможно задокументировать. Понятное дело, что чем больше у вас задокументировано, да, чем больше того, что и как вы делаете, отражено на каких-то информационных ресурсах, тех с этим проще. Ну вот кто из вас принимал дела у какого-нибудь админа, хорошо знает, что в реальной жизни очень много остается за кадром, очень много. Вот. Опять-таки, я это не к тому, что вот... Ну, это такая область деятельности, которую вы не избежите. И о существовании которой надо знать. Вот. Как это решается в реальности? Типичный пример. Контора с одним администратором, потому что, я повторяю, там один сервер такой, один шлюз, он же прокси, там 10 компьютеров, там, ну, вот совсем маленькая контора. И один администратор. Ну, хорошо, чуть больше, там 100 компьютеров, чтобы одному администратору хватало дела. Вот. Один администратор – это вообще зло. Ну, во-первых, потому что он один, с ним может что-то случиться, вот, и не будет ни одного. Вот. А, да. Во-вторых, потому что он иногда спит. И, как правило, он паразит делает это как раз тогда, когда вот что-нибудь у него ломается, вот, или все секретарши приходят на работу одновременно. Ну, мало ли, вот, ну, просыпается человек в 2 часа дня. Вот. Ну, так жизнь вот так устроена. Зато ночью ему никто не мешает. Вот. Поэтому, если позволяет должностная сетка, лучше бы, чтобы администраторов было 2. Главный и такой вот неглавный. То есть админ и коадмин. И вот тогда они работают как бы, в какое-то время они работают вместе, в это время происходит как раз передача вот всего невербального, всего шаманского. Вот как это называется? Дао, карма, не знаю. Вот невербально. Вот. Если отвлечься от мифологии, на самом деле просто помимо знаний принимаются навыки и как бы фактология, которая, естественно, не поддается описанию. Да, вот где чего лежит, каким способом проще куда доступиться и так далее, и так далее. Вот. Одно дело эксплицировать знания, совершенно другое эксплицировать фактологию. А вот навыки эксплицировать вообще нельзя. Да? Их можно только перенять, выработать свои собственные и так далее. Вот. В завершении. Что я хочу сказать? Смотрите, я попытался всего лишь описать некий фронт работы системного администратора, не привязываясь ни к чему, кроме как вот к тому, как он будет работать с людьми. Выясняется, что даже вот при таком абсолютно беспорядочном изложении, что системный администратор, вопреки распространенному представлению о системном администраторе, должен быть человеком достаточно коммуникабельным. Если то, когда видел, у нас есть на факультете такой Данила, никто с ним не общался. Вот этот пример некоммуникабельного системного администратора. Да? Именно поэтому он как администрирует там свой сервер, один класс, так и администрирует. У него нет возможности роста профессионального, просто потому что у него, вот, у него личностный склад такой, что вот ни на что из этого он не годен. А вот это, извините, Леонид, скорее всего, следствие именно того, что вот, ну, короче, он работает, но вам личный системный администратор не дает считать, что он работает. Вот. Все кажется, что он не работает. Хотя черт его знает, может, и не работает. Да, так вот, еще раз. Исходя из того, что здесь нарисовано, системный администратор в том понимании, в котором он обеспечивает эффективность решения пользовательских задач, это человек с хорошими коммуникативными способностями. Если это не один человек, а отдел, это отдел, который очень жестко завязан на все категории людей, связанные с работой вашей конторы. Пожалуй, это и есть главный пафос сегодняшней лекции, да? Вот, если это можно назвать лекцией, вот эти вот воспоминания. Вот, да. Я очень хочу, чтобы к следующему разу нашелся какой-нибудь человек, который бы рассказал какую-нибудь success story и вообще какую-нибудь story на тему того, как они взаимодействуют с... Вот как они взаимодействуют. Но если не найдется, я продолжу дальше. Все, мне кажется, пора бежать домой. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте.
Можно
список рассылки еще раз? Список рассылки. А он, значит, сайт. Сайт. Я еще раз упомяну сайт. На нем есть список рассылки, просто ссылка. Все, спасибо. Мне уже бежать пора, я прошу прощения.